Друзья, дорогие братья и сестры, мы сегодня в Доме молитвы. Вот давайте сразу заострим наше внимание на название дома, в который мы приходим. Часто даже бывает написано «Дом молитвы». Вот и Христос говорил, ссылаясь на пророка Исаию, что «Дом мой домом молитвы наречется». Об этом мы немножко побеседуем, но прежде хочу поблагодарить всех, кто молится за миссионеров, поддерживает, кто участвует в миссионерском служении. Не все могут ехать в поездки. Но участвовать могут все. Молитвы церквей, которые нас благословляют на это служение, наши поместные церкви, они, эти молитвы для нас имеют очень большое значение. Молитвенные группы, которые из церкви поддерживают свои молитвы, мы это ощущаем, очень чувствуем это. Это действительно так. Вы знаете, я вспомнил, как мой папа, когда он находился в тюрьме, он несколько раз отсидел за имя Бога. И одно время, говорит, ему так было трудно, такие были невероятные наступления со стороны властей, которые приезжали туда и вербовали, и пытались переубедить его, чтобы он отказался от служения, отказался от веры в Бога, от того, что он делает. И говорит, я помню только, когда это было на середине недели, я только об одном молился Господу. «Господи, до пятницы продержаться мне до пятницы только дай». А почему до пятницы? Помните, нет, братья и сестры? Потому что в пятницу всегда был пост и молитва за всех, кто страдает, за всех, кто служит Богу, кто в трудных условиях находится. И он говорит, мне только, Господи, дай до пятницы продержаться, а дальше уже все, дальше я уже продержусь, потому что в пятницу будет молитва. Да, мы молитве не всегда придаем должное значение. Поэтому вот когда в миссионерских поездках, бывают ситуации, что просто нет возможности помолиться. Да, быстро можно, в 5 минутах, в 5 секундах, что-то несколько слов Богу сказать, но сосредоточиться в молитве не получается. Бывают полностью такие дни, и загруженные, перегруженные в общениях. Поэтому молитесь, пожалуйста, кто не забудет за миссионера, потому что особенно летний период – это время отпусков, время отдыха. Но у миссионеров это самое трудное, самое тяжелое время, время труда. И мы в этом году тоже там положил листочки, можете взять, почитать, может, кто читал уже, о нашем служении, которое мы планируем сейчас уже совершать. Через пару дней я уезжаю на миссионерское служение, там уже ждут группы, и мы будем дальше двигаться. И несколько общений таких. В нескольких местах будем проводить сейчас. В Эстонии начинается завтра лагерь, который мы проводим уже 17 лет, Бог благословляет. Не буду повторяться, в вашей церкви не раз про это говорил. Там благословляет Бог. Потом мы дальше едем в Рязанскую область, село, большое село, 12 тысяч, где всего 4-5 верующих человек, и там сотни детей идут к Богу. Мы там уже 2 года почти, милость имеем от Бога трудиться. И в этом году мы первый такой большой лагерь делаем. Там будет, наверное, около 80, около 90, может, человек, детей. Это все из мира, все из детских домов или просто с села люди, дети. Вот, и Володя Кронин, он тоже, у вас когда-то жил здесь, да?
Да.
Вот, он едет тоже с нами, он уже туда уехал, там готовится уже. Вот, так что и он поедет, еще группа тоже, по-моему, даже Кронин, их фамилия, не помню, Запорожье там приедут. Вот. И всего у нас 38 человек задействовано в этих миссионерских проектах в этом году. Но самое, конечно, ответственное, сложное нам будет на Кавказе. Я как никогда в смятении, в переживаниях, в молитве, потому что большая группа, десятилетия того теракта в Беслане, очень много запланировано всего. Но вы знаете, что за ситуация сейчас на украинско-российской границе, особенно Ростовская область, там вот, и там чрезвычайное положение объявлено. Я звоню, узнаю, практически проезд запрещен, нужно спецразрешение. Но кто он даст нам, людям, которые половина с Америки, половина с Эстонии, то есть с Европы и с Америки, ехать той стороной? Мы знаете, сейчас настрой какой к этому идет в России. Вот, и нам другой дорогой не объехать, самолетом нам туда не прилететь, потому что это невероятно дорого. И мы будем ехать туда группами, группой на машинах, на автобусах. И мы, конечно, верим, надеемся, что Бог даст нам. Вместо того, чтобы смутиться от того, что поедем мы или нет, мы созваниваемся, переписываемся. Когда меня спрашивают, а поедем, а получится, а что будем делать? Я говорю, я вам хочу сказать, что мы не только поедем, мы еще дополнительно берем. Мы поедем, я договариваюсь, в лагеря беженцев, которые сейчас наполнен тот край, Краснодарский край, Ростовская область, Кавказ. Мы там уже планируем. Это поэтому, говорю, если мы хотели ехать 18 числа, сейчас мы едем 14 числа из Эстонии уже туда, в Беслан. Поэтому, говорю, готовьтесь, мы должны встречаться еще с беженцами и рассказать им о любви Божией. У них огромное ожесточение против Америки, против Европы, понятно, потому что все это идет политика такая, что все это не без помощи этих государств. Но мы с этих государств, мы приедем, расскажем им о любви Божией. Поэтому молитесь, мы знаем, что много встретим переживаний, много встретим трудностей. На этом Беслане у нас намечено много мероприятий, помимо лагерей, два лагеря мы планируем провести, а потом еще в городе Беслане. Каждый день мы договорились остаться еще на неделю, даже там группа некоторые уедет, а многие, некоторые останутся еще на 10, на 12 дней. Будем ходить просто в городе, нам есть к кому идти, нас ждут, у нас есть с кем общаться. Прямо в городе будем делать такие общения с утра и до позднего вечера. И там будут проходить мероприятия, вот эти вот траурные мероприятия в память 10-й вот годовщины теракта. Там, конечно, очень много людей будет, большое столпотворение людей, очень напряженная обстановка, как всегда. И там будут проходить вечера памяти 30 августа и 2 сентября. И власти, правительство, которое это все организовывает, они говорят, что мы вам даем время на этих мероприятиях, что вы считаете нужным, поучаствовать, рассказать людям о Боге, то, что вы делаете у нас, сделайте, мы вам даем полную возможность. Поэтому вроде и открыта дверь, но мы немножко смущены от всех обстоятельств, хотя это нас тоже стабилизирует и воспитывает духовно нас. Поэтому не забудьте помолиться уже в те дни, может быть, есть молитвенная группа, или кто-то молится постоянно, вот конец августа и первые дни сентября. Давайте немножко порассуждаем о том, что Бог хочет нам сегодня сказать. Ведь чем живы мы? Чем мы живы? Мы живы не просто вот общениями, что мы встретились и пообщались, я имею в виду духовно живы. Наша жизнь духовная, она базируется, то есть фундамент нашей жизни, или, как сказать, два рельса, по которым, вот как поезд идет наша жизнь, это Слово Божие и молитва. Без чего-то одного мы не можем делать второе. Если мы перестаем молиться, то нам неинтересно читать Слово Божие становится. У нас с Богом теряется отношение, потому что молитва – это общение с Богом. Если мы, наоборот, перестаем читать Библию, у нас пропадает желание молиться. Я сколько раз замечал, как это все связано между собой. Поэтому начинайте переживать и бить тревогу, когда что-то одно уже теряете. Знаете, что второе тоже потеряете все. Поэтому молитва, молитве разница, конечно. И чтение, и отношение к Библии тоже бывает разное. Некоторые, может, с утра просто 2-3 стишка из псалма. Некоторые, вот я знаю, читают, говорят, мне очень нравится читать притчи. И я говорю, каждый день, почти каждый день читаю, все время притчи. Ну, хорошая книга Библии тоже. Вот, ну, очень важно, чтобы наряду со всеми остальными книгами мы читали и смотрели на то, что говорит нам конкретно Иисус Христос. Из Нового Завета нас должно оживлять Слово Иисуса Христа, которое обращено к нам. Хотя Ветхий Завет тоже Слово Божие, и мы точно так же его должны читать, исследовать и любить. И вот есть в Евангелии записана Нагорная проповедь Иисуса Христа. Молодежь все знает, да? Помните, где написано, нет? Нагорная проповедь. Молодежь, вы помните? А? Матфея, 5 еще. 5, 6, 7. Три главы, правильно? Три главы Евангелия от Матфея. Я ее тоже не раз читал, как и вы. Какие-то стихи наизусть мы знаем. Но недавно я прочитал ее один раз, и вдруг меня, знаете, что просто удивило, чего я раньше не замечал, что исполняя то, что есть в Нагорной проповеди, оставлено для нас, практически этого вполне достаточно, чтобы стать утвержденным христианином. Этого вполне достаточно. Не говорю, что не надо ничего другое. Но даже этой базы уже достаточно, чтобы стать утвержденным христианином. Нагорная проповедь. Там все про нас сказано. Там все для нас сказано. Все. Вот смотри и под любую ситуацию твоей жизни, которая сегодня у тебя, найди в трех этих главах и увидишь. Там это есть. Там это есть. Я не на все хочу обратить внимание. Я удивился, опять же, прочитывая Нагорную проповедь, хотя прекрасно это видел, что там записана молитва «Отче наш» в Нагорной проповеди. Она еще записана в Евангелии от Луки в 11 главе. Там так и начинается 11 глава, что случилось в одном месте. Иисус молился и перестал. Подошел к нему один из учеников, попросил его научи нас молиться. А потом я смотрю, она, оказывается, и в Нагорной проповеди. Это же молитва «Отче наш». Я подумал, это тоже молитва про нас. Вот в молитве «Отче наш», почему она называет, мы ее зовем молитва «Отче наш»? То есть молитва к отцу, да? Вот это обращение, что может спросить ребенок у своего отца, попросить. Это там заложено. Посмотрите, там все есть, что нам надо для повседневной жизни. Прости, дай хлеб насущный, не веди во искушение, избавь от лукавого. Ну, вот все жизненно важные и такие ситуации довольно опасные для нас бывают, непредсказуемые, а там все это написано. В этой молитве, повторяя даже ее, мы уже имеем общение с Богом. Но не ограничиваемся, давайте будем только этой молитвой. Это очень хорошо, когда мы ее молимся, вот, но все-таки мы имеем еще личное общение с Богом. И вот я хочу обратить внимание, друзья, на молитву. Давайте, кажется, тема уже такая присыщенная. Все умеем молиться. Детки маленькие, что первое их учим? Молиться. Сыночек, там, доченька, сложи ручки, там пальчики еле-еле складываются еще. Скажи там Иисусу, Иисус, спасибо, благодарю тебя, сохрани папу, маму. И вот первая молитва, детская молитва. Кажется, ребенок еще не сознает то, что он делает. Давайте так не думать, давайте так не думать. Вы заметите, что в процессе жизни, как начинает детство своего, взрослеет ребенок, растет. Не взрослеет еще, но растет. И ему нравится молиться. Я хочу сосредоточить наше внимание на послании апостола Павла, апостола Иакова, 5 главы. Иакова 5 глава, последняя глава, там 5 глав, да? Один стих только прочитаем. 17 стих. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Мы удивляемся, восхищаемся результатами молитвы великих праведников, людей веры. Но Слово Божие нам говорит, не удивляйтесь этому, а удивляйтесь тому, почему вы не так молитесь, или почему вы не получаете таких результатов. Потому что Илия, Библия говорит, он был человек, подобный нам. То есть мы подобны ему, он подобный нам, такие, как и он такой, как мы. Может, он ближе к Богу был, мы скажем, ну да, а что мешает нам быть ближе к Богу, как Илия? А он посвящал себя больше Богу, а что мешает нам это делать? Ну, вот здесь как раз и расхождение порой бывает. И вот он помолился, и не стало дождя. Помолился о этой же проблеме, об этой же, и стал дождь, пошел. А до этого кто только не молился, кто только что не делал, дождь не шел 3,5 года. Молитва. Вот давайте посмотрим на то, что для чего молиться, как молиться, когда молиться, где молиться, какие должны быть условия к молитве, сколько молиться и как молиться. На эти вопросы сегодня ответа не хочу говорить. Это вопросы, на которые должен сам знать каждый человек себе. Ну, например, сколько молиться? Ну, как определить, сколько молиться? Вот нужда вас прихватит, вы не считаете сколько, правда? Вы не считаете, ой, я уже помолился. Там сын в больнице лежит в реанимации. Я уже помолился, давайте сегодня. Ну что, Бог не слышит молитву? Он же услышал, что надо дать ему? Нет, идем и молимся. Еще молимся. Вообще не перестаем молиться. Сколько молиться? Как молиться? Некоторые рассуждают, как молиться. А в этом много происходит споров. Наше сердце должно быть к молитве приготовлено. Внешняя форма нас соответствует тому, где мы молимся и с кем молимся. В церкви мы преклоняем колени, кто-то стоя молится. Я помню, как один человек, он немножко другого направления религиозного, и мы встретились в такой группе, с молодежью беседовали, и он оказался, я не знал его, он оттуда, с другого просто пришел там, и он начал возмущаться, что вы вот как сектанты, вот вам обязательно на колени, вы там слезы льете, а Бог это мой папа, я вот папе что хочу, то говорю, я с ним разговариваю, я вот сажусь, вот, я молюсь, там нога на ногу, вот типа как вот на диван там руку положил, как будто он здесь, я его за плечо обнял, и вот такое вот, знаете, развязанное такое отношения с Богом. И он настолько стал убедительно убеждать других, что это нормально, что он мой папа, а я его сын. Ну, говорит, смотрите, разве ваш сын подходит к вам вот так вот и спрашивает, папа, можно с вами поговорить? Он залезает тебе на колени, он тебе залазит на шею. Знаете, не всегда надо сравнивать родителей и детей, отношения и отношения Бога с нами. Не всегда. Теряется благоговение в таком сравнении. Теряется смысл страха Божьего. Да, он отец наш, но не земной отец. Он Отец, Он Бог. Не надо об этом забывать. Он Отец. И потому что Он нас назвал своими детьми, это нас еще больше должно приводить к смирению и преклонению пред Ним. Мы поражаемся, Господи, Твоей милости, что Ты нам разрешаешь называть Тебя Отцом. А не то, что злоупотреблять этим и такое, знаете, уже отношение холодное, такое безразличное. Я тогда ему сказал, я думал, что сказать? Молодежь сидит, надо же как-то пояснить. Я говорю, Господи, ну бесполезно ему объяснять. Ну что ему можно сказать? Я ему задаю вопрос, я говорю, у вас дети есть? Есть, говорит, 2. Я говорю, дочка, сын, сколько твоему сыну? Он говорит, там, 4 годика. Я говорю, вот представь, только искренне, говорю, честно, сейчас давай будем разговаривать. Вот твоему сыну делают операцию, не дай Бог. Дай Бог, чтобы никогда этого не было. Но у него тяжелое заболевание. От операции будет зависеть его дальнейшая жизнь. Ты дома сидишь на телефоне, ждешь звонка с больницы. Ты сидишь на диване, развалившись, и говоришь, папочка, ну там помоги моему сыну, ну ты же понимаешь, у него проблемы. И жуешь жвачку. Ты так молишься или нет? Я говорю, скажи честно, ты так молишься? Войди в эту роль, скажи, как ты молился бы. Он говорит, не, ну конечно, нет, ну тут такая ситуация. А как бы ты молился? Ну, я говорю, на колени бы встал? Да колени. Я, говорит, упал бы и вопил бы к Богу. Ага, а почему? Ну, мне так нужно, чтобы он меня услышал. Вот и ответ. Тебе сейчас нужно, чтобы он тебя услышал. Понимаешь, как? Тебя учить не надо. В тебе это заложено. А чего ж ты так развязно вдруг себя решил вести? Значит, ты не хочешь, чтобы он тебя в другое время слышал. И чтобы Бог тебя услышал, заговорил, ты его должен вынудить, чтобы он дал тебе беду, чтобы ты начал молиться по-настоящему. Часто или иногда, кому как, получается, что Бог с нами разговаривает так, чтобы нас научить молиться и вводит нас в большие переживания. И тогда мы, заметьте, да, вот тогда мы начинаем по-настоящему серьезно общаться с Богом. Но давайте до этого не доводить Бога в радости, в торжестве, благоговении, склоняться пред Ним и молиться Ему. Была такая, сколько молиться, вот мы вопрос говорим. Была такая книга, я не помню только, или «Молитвенная жизнь верующего», или «Секреты силы молитвы». Она сейчас есть, но это одна из тех старых книг. И там такое выражение. Много молитвы, много силы. Ну, кто читал, помните, да? Мало молитвы, мало силы. А нету молитвы, и силы нету. Как это связано все? Мы все хотим быть сильными христианами. Как оно взаимосвязано? Нет молитвы и нет ничего. И другая сторона, нету силы, не будет. И молиться-то не может человек, он ослабевает. Интересно, давайте мы некоторые моменты посмотрим из жизни людей, как мы называем, людей веры, людей, которые оставлены нам в пример в Священном Писании, как они молились. Вот Неемия, он находился в чужом государстве. И когда, мы здесь читаем в первой главе, пришли люди и рассказали, оставшиеся, которые остались от плена, находящиеся там, в Иерусалиме, в стране своей, в великом бедствии, в унижении, в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. Постился и молился пред Богом Небесным. Был печален несколько дней. Вы помните потом, что совершил этот человек? Когда он начал молиться, Бог менять его в жизнь всю начал. И ему была боль за свой народ, за Божий народ, за своих братьев. И мы читаем после, что он решил ехать туда, идти туда, собрал народ. И он отправился туда. Кем он был? Он был, ну, можем мы сказать, он говорит, я был виночерпием у царя. Ну, можно сказать, или бармен он, или официант, что-то вроде этого по-нашему. Всего-то, что за профессия? Что человек умеет, кроме этого? Стол накрыть, что-то поставить. Но он с кем стал? Стал молиться, поститься. И к нему, к ничему не значащему человеку, может, которого даже презирали, стал тянуться народ. И пошли с ним туда, в Иудею. И вы заметите, кем он стал? Он выдающимся строителем стал. Он выстроил стену. Всем командовал. А разве он это умел раньше делать? Заметьте, он стал великим военачальником. Такого в истории больше не было. Строили, в одной руке копья держали, а другой рукой строили. В нем совместилось все, что только нужно было для того дела, к которому призвал его Бог. Он и строил, и тут же защищал, и учил этому народ. И много-много разных ситуаций усматривал. И благословение Божье великое было в этом служении. Вот что значит начать с молитвы. Я об этом хочу заострить внимание, друзья. Всякое дело, которое начинается с молитвы, не просто «Господи, благослови» и пошел, а когда действительно вот он посвятил себя Богу, и молитва была ярко выражена в посте, в смирении, в вопле к Богу. Вот мы смиряемся и вопьем к Богу. Я хочу обратить наше внимание, мы чуть коснемся этого, что тоже важно, в какое время это делать. Мы вопьем, бывает, к Богу тогда, когда нам уже нечего не остается делать. Когда нам никто не может помочь, и у нас безвыходная ситуация, как бы сказать, наша жизнь припирает к стене, у нас тупик, и мы не знаем, что делать, там мы вопьем к Богу. А что, если делать все это вовремя? Ведь тогда же больше успеха. Подобная ситуация была у Ездры. Вы помните Ездра, да? Кто он такой был, я не буду про него рассказывать, вы все верующие, читайте Слово Божие. Подобная ситуация была. Он тоже услышал о бедственном положении народа своего, будучи в плену. И вы знаете, он значит, собирает народ, он просит помощи у царя. Царь расположился к нему, дает ему людей, дает ему все необходимое, там, средства для того, чтобы там, строить, восстанавливать все разрушенное. И мы читаем в 8 главе книги Ездры, 21 стих. Вот за этот стих, пожалуйста, вы отметьте в своем, может быть, в своей памяти 8.21 Ездра. В жизни не раз он вам поможет для ободрения вашего, укрепления веры. «Провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего». Смотрите, опять же, я, говорит, провозгласил там пост и молился. О чем молился? Для благополучного пути нам и детям нашим. Да, но не об этом в первую очередь он молился, заметьте. Прежде чем нам молиться о наших детях, нам бы не забыть помолиться за себя. Потому что мы с детьми очень связаны, остаемся до смерти нашей. И все, что происходит с детьми, оно где-то имеет влияние на это наше влияние, нашей жизни. Он говорит, там я провозгласил пост, чтобы смириться нам пред лицом Бога, а потом просить у него благословения для детей. Друзья, как важно в смирении молитва. И потом молиться. Можно в буйствовании молиться. Господи, ты видишь, что он со мной творит. Останови, вразуми его, покарай его. Ты видишь, он против истины восстал, потому что против меня идет. Это не та молитва. Это не та молитва. Бог такие молитвы не принимает. В смирении. Молитва в смирении. Она только имеет силу. Давайте пример приведем из книги, первой книги Царств. Очень-очень такой прекрасный пример. Я думаю, он нам всем в какой-то мере очень полезен. Первая книга Царств и первая глава здесь описана о том, как же пришел в жизнь Самуил, как он оказался и стал великим пророком, с чего все начиналось. Начиналось намного раньше, чем он родился. Начиналось с того, что у его мамы и у ее папы не было детей. Илкана папа звали, маму Анна, помните, да? Не было детей. И вот его мама, она очень скорбела об этом, очень скорбела. И она не раз переживала, молилась, но однажды ей пришла уникальная идея. Она молилась, и первые, и вот эти все ее молитвы оказались, они для того, она же, может, не предполагала, чтобы Бог указал ей путь решения этого вопроса. Смотрите, вначале Бог ей показал путь, как решается этот вопрос. И ей приходит идея, она идет в храм Божий, идет в храм Божий. И написано, Анна встала и пошла. И приходит в храм, вот 10 стих. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твои, вспомнишь обо мне, не забудешь рабы твои, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Вот так она молилась Богу. Даже Или, священник, который там находился, он видел ее в таком состоянии, не мог разобрать, стоял чуть в стороне. И когда она говорила, уста ее только двигались, не было даже слышно голос. Она так вот рыдание, потому что написано, горько плакала. Знаете, когда человек рыдает, он даже как бы говорить не может. И он ей говорит, ты пьяная, вытрезвись, протрезвей, потом приходи в храм. Она говорит, нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Что он ей тогда сказал? Отвечала ей и сказал, иди с миром, Бог Израилев поможет тебе. Вопиющая, горько плачущая к Богу женщина. Ну, если бы нам показали такую женщину, мы бы, наверное, сказали, что прежде всего у нее проблема с детьми. Ведь за кого больше плачет женщина, как не за детей, да? А так и есть. Она за ребенка за своего плакала. А что за него плакать, его нет? Интересно, вы заметите, какая своевременная молитва? Она вопиет, рыдает к Богу за ребенка, которого нет. Давайте сравним другую ситуацию. Библия говорит, что Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их тоже нет. Христос, идя на Голгофу, говорит плачущим женщинам, не плачьте обо мне, плачьте о себе, о детях ваших. Их нет с вами. Они гуляют, они блуждают где-то, тоже их нет. И у Анны у этой тоже не было ребенка, и она плакала. Но смотрите, она свои слезы выплакала до рождения своего ребенка. И больше никогда она о нем не плакала, я уверен. Она его привела в храм, как обещал, он подрос, скормила его, привела в храм, отдала священнику, и остальную жизнь только слышала о том, какое служение он несет, и радовалась, и благодарила Бога. Как важно вовремя выплакать свои слезы. Не потом плакать от безысходности, а может плакать для того, чтобы Бог в смирение самого привел тебя и меня. А потом не придется плакать. Анна свою горечь или свои слезы, вот то, что она должна, может быть, или другие плачут всю жизнь за своих детей, их нет в церкви, их нет дома в 12 часов ночи, и родители плачут. А Анна не плакала, потому что она плакала тогда, когда другие радуются. Она это время уже плакала. Как важно вовремя слезы и молитва. Вовремя. Своевременно. И это большое тоже благословение, друзья. Запомните, пожалуйста, эту ситуацию. Христос говорил, что должно вам всегда молиться и не унывать. 18 глава, 1 стих Евангелия от Луки. Должно всегда молиться и не унывать. Молиться и не унывать. Когда мы молимся, уныние уходит. Невозможно. Это два несоответствующих состояния – молитва и уныние. Даже когда мы плачем в молитве, вы замечаете, вот контролируйте, когда вы плачете, вы пьете к Богу, вы еще плачете, но уныние ушло уже. Уже уныние ушло, уже приходит утешение, а вы еще все плачете по инерции. Это нормально, не так легко может успокоиться, но вы в душе чувствуете, что вашу проблему Бог взял уже на себя. Он ее начал решать уже. Это очень важно. Друзья, какая сила в молитве. Как важно научиться молиться. Как важно не заставлять себя молиться. Как важно научить детей не заставлять их молиться. Как ценно, когда вы склоняетесь с детьми, они наперебой начинают молиться. Как тяжела ситуация, когда склоняются на колени в семье и говорят: ну, сынок, кто будет молиться? Ну, ты помолись, я вчера молился. Ну, давай ты помолись, я спать уже хочу. Ну, кто? Ну, ладно, папа помолится за всех. И жена говорит: да молись сам уже, оставь их, спать пора. Бог, молитва вечерняя. А как часто бывает, я знаю в многих семьях, у нас тоже вот внук такой, я знаю во многих этих, мы только встаем там перед едой или вечернюю молитву, он не, его никто не интересует, начинает молиться. И долго молится, чуть не пастырской молитвы. Минуты две, три, четыре молится, все соберет, опять все вздохнет, посмотрит на всех, так глаз приоткроет, про всех ли помолился, и опять начинает. И я знаю, что если так дальше пойдет дело, этот ребенок не пропадет. Если ваш ребенок так молится, вы знаете, что вы свои слезы выплакали уже. Бог будет благословлять, потом и ребенка. А наша старость, чем она бывает страшна и прекрасна? Чем? От того, какие у нас дети выросли. Так или нет? У нас так, не знаю, по-другому, как у кого. У нас так. Я знаю, что у многих так. Если все на своем месте, то старость – это удовольствие, это отдых. Это просто награда за все труды твои, за все те слезы, которые давно выплаканы. А если в старости плакать, то лучше не жить. Лучше не жить, а жить приходится. Друзья, я помню, я знаю многие таких ситуации, и вот даже из Библии. Давайте еще один пример, я сейчас сразу вспомнил. Помните, однажды ассирийский царь Санавалат, он, там и пророк Исаия об этом написано, 37 или 38 глава в книге царств, он пришел и завоевал Иудею. И остался один Иерусалим. Тогда был царем царь Езекия, да? Езекия. И вот царь Санавалат посылает Рабсака, своего военачальника, своего помощника, и тот окружает Иерусалим войском и не может его взять. Ну, решили они его просто голодом изморить, Иерусалим, потому что бить бесполезно, стены высокие, ну, зачем своих людей там напрягать. Пройдет месяц-два, ну, людям в итоге кушать нечего будет, вода закончится, и все, они сдадутся или умрут там все. Но царь Езекия, он был богобоязненный царь, очень богобоязненный был царь. Об этом мы читаем в Писании. И когда вот уже голод был, уже не знали, что делать, а этот Рабсак, он подходит к стене с своими людьми и смеется над Богом, смеется над его народом. «Вы на что надеетесь?» – кричит. «На что вы надеетесь? На Бога какого-то? Посмотрите, сколько мы государств, – кричит, – завоевали. Кому-то помогли их боги, – называет имена богов, – и ваш Бог не поможет. Пусть вас Езекия не обманывает, что защитит вас Бог. Никто вас не защитит. Лучше сдайтесь, хоть будете рабами, а то мы еще и вам дадим что-то, и может быть, какие-то должности, и будете жить нормально». И что делает Езекия? Он ждет. Что будет дальше? Он сам в переживаниях. Но однажды в очередной раз подходит Рабсак и передает письмо. Зачитывает и передает письмо. И это письмо получает царь Езекия. И в этом письме написано фактически-то за Бога, поношение на Бога, который вы, как будто бы вас там защитит, прекратите думать так, сдайтесь лучше. Что делает царь Езекия? Вот ситуация накалилась до предела. В это время любой военачальник, любой царь, президент, он собирает совет министров и говорит: ребята, ситуация крайне тяжелая. Что будем делать? Советники, мудрые, в советниках у царя всегда умные люди, опытные. Подумаем, давайте, что будем делать? Езекия тоже мог бы это сделать. Он это уже не делает. Не та ситуация, когда советоваться с министрами. Не та ситуация, когда искать совета и помощи друг у друга. Он понял, здесь никто ему не поможет уже. Что он делает? Я без слез не могу эти слова читать. Каждый раз, когда читаю, вот, почитайте тоже внимательно. Он берет это письмо и с ним идет в Дом Божий. Не так вот в карман сложил. Он вот так вот его, наверное, нес. Вот так идет в Дом Божий с этим письмом. Пришел в Дом Божий и зачитал его Богу. Говорит, Господи, здесь про Тебя написано, это Тебе письмо. Послушай, что про Тебя пишут. И зачитал Богу письмо. Разве Бог не слышал, что писал Санавалат? Все прекрасно знал. Но как важно в храме, когда человек Божий приходит и говорит, Господи, Тебе письмо пришло. Оно вроде и нам, но про Тебя это все. И взял, зачитал. Доселе Бог молчал. А здесь Бог заговорил, говорит, я говорю тебе, что еще день, два, три, и не будет этого человека, его войска. Я всех уберу. Они уйдут, они уничтожат друг друга. Они возвратятся дорогой. Они бежать будут в постыжении. И сюда ни стрела больше не залетит. Ни один камень в ваш город. И Бог начал действовать. Как важно, друзья. Я напомнил, начал с того, что наш дом – дом молитвы. Как хорошо, что мы сюда приходим помолиться. Не все вслух молятся. Это невозможно. Но если кто-то сюда пришел и ни разу не помолился в уме своем, в сердце своем, то вы не были в доме молитвы. Вы были на собрании просто. Собраний много разных. В доме молитвы не побывали. А спросить, разве нет той сокровенной нужды, которую, как Езекия, нужно принести в храм Божий? И если нет, может, силы или возможности, или понимания обратиться ко всей церкви, хоть Господу скажи. А как правило, сидят-то люди рядом в церкви. Вы когда-нибудь думали о том? Вы примерно же все на одних местах, на одних и тех же мы сидим, да? И рядом сидят, ну, чаще всего ваши близкие, часто муж с женой, знакомые или там родственники перед молитвой. Ты помолись сегодня за меня. Вот это вот, нужно сейчас будут молиться тоже, помолись, у меня вот такая проблема. Вслух как-то не все поймут, может, не стоит, помолись. А друг друга чего же не поддержать? Я уверен, в ответ тоже скажут, а ты за меня тоже помолись. Понимаете, дом молитвы, мы приходим в дом молитвы. И мы здесь молимся. И Бог говорит, в храме, и Соломон, он сказал, там я буду открываться тебе, там я буду говорить с тобою, там буду являть силу свою тебе. Это дом молитвы, друзья. Это великое благословение. Я помню, как... очередной поездки в Беслан. Я приехал и как раз посетил одну семью. Там две девочки. Они, я не помню, может, даже мы с вами, они у вас в церкви были, я не помню, трое как-то девочек приезжали еще лет 8 назад. Может, я к вам заезжал, сейчас не помню. И вот две из них, две сестренки, которые мама умерла перед терактом трагически. И их папа, они были в теракте, одной девочке в первый класс пошла, вторая, по-моему, в четвертый. И вот это все, когда случилось, весь этот ужас, они как могли спасались. Про них есть один фильм, если найдете на YouTube, найдите «Граждане Беслана», это про них фильм, вы там все услышите, увидите. Очень сильный фильм, я думаю, он там есть. И вот Калаговы, две девочки, и там как они спасали друг друга, даже после вот этих всех событий, они двое всего из всех, кто что там пережил, им дали такой титул или статус, или как, не знаю, вот «Герой Европы 2004 года». Им вот, их определили «Героями Европы 2004 года». И вот я с ними много общался, разговаривал. И интересно, вот что у этой девочки, у младшей Оли, 3 сентября день рождения. Вот как раз, когда был взрыв, вот эти все, в ее день рождения. Их папа, конечно, после этого заболел, как и многие мужчины, около 50 мужчин уже умерло от сердечных приступов, на нервы почвы, какие-то заболевания, и рак, и прочее. И он тоже умер вскоре. И вот... Знаете, как-то я пришел 3 сентября, я всегда в эти дни там бываю, и думаю, пойду Ольгу поздравлю. И взял еще своих двух друзей, и мы приходим туда, заходим, во дворе очень много сидят мужчин. Кто на Кавказе был, знает, что такие события все празднуют мужчины. На работах все вместе, а на праздниках одни мужики. Там они сидят, соседи все собрались, мужиков человек, не знаю, там 20, может, сидел. Ну, ни Оли, конечно, нет, ни Вики, никого, потому что они там дома сидят, а во дворе, потому что у них, они не приглашают на день рождения вот, дочку, чтобы ей справить. Сиди дома, а им повод выпить. Я зашел, думаю, ничего себе, смотрю, все почти пьяные. Сильно, кто-то сильно пьяный, кто-то еще держится. Думаю, да, ну, пришел все-таки, взял подарок, захожу. Ну, там хозяин Тимура встретил, о, Владимир, заходит, уже выпивший, заходи сюда, знакомит. Кого-то я знал, кого-то еще нет. Я говорю, ну, я пришел Олю поздравить, где Ольга ваша? Ольга, она дома там сидит. Я говорю, ну, надо позвать ее. Чего ее сюда звать? Садись с нами, выпьем, отметим это. Я говорю, вы прекрасно знаете, что я не пью, и мои друзья не пьют. Я не для этого пришел, я пришел поздравить и помолиться за нее. Я это сделаю. Я говорю, давай тому раз объясни эту ситуацию, как сделаем мы сейчас. Ну, он опять там, мужики, да перестань, ты не выпьешь с нами не выпьешь, нас не уважаешь. Ну, понятие такое у русского народа вообще. Если не выпил, значит, не уважаешь. Нет, я говорю, я уважаю Бога и вас по-своему уважаю, поэтому я это делать не буду, но почитать я вам что-то прочитаю. И когда они начали, да ты понимаешь, что такое, вы вот какие-то фанаты, там немножко выпить и то, и то, и начали мне умничать там, что это совсем неплохо. Сегодня, кстати, среди верующих мне такие слова, фразы иногда я слышу тоже, как там этих алкоголиков слышат, ничего страшного, ну что там, праздник. Я думаю, что делать? И мне приходит на мысль. Я открываю Библию, вот эта Библия у меня была с собой. Я открываю и начинаю читать притчи. Говорю, слушайте, у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Когда я прочитал с большим дерзновением, чем сейчас здесь, они замерли. И один говорит, ничего себе, мороз ваш у меня по коже пошел. Это что, так и написано? Я говорю, да, читай, на, читай. Он подошел и читает. Я говорю, громче читай. Те говорят, ну ничего себе, а это ж точно написано. Я говорю, ну давайте. Позвали все-таки Олю, пришла Оля, Вика, еще там подружки ее. Вот, я говорю, Оленька, у тебя день рождения, давай поблагодарим. Сегодня второй день рождения, ты в этот день, многие погибли, ты чудом спаслась. Это в этот же день как раз твоего дня рождения было. Поблагодарим Бога. И им говорю, давайте встанем для молитвы. Некоторые встали, некоторые не могут встать, пьяные такие. Я почему сейчас говорю, вы поймете, вы извините, может, я лишнее, вот все подряд полностью рассказываю. И когда я говорю, ну, давайте, кто может стоять, встанем, я буду сейчас молиться. Олю позвал, так встал с ней. И я начал молиться. И вот я видел, как напротив меня стоял один мужик, а другой, не такой пьяный, как он, придерживал его, и оба друг друга держали, стояли. Но молитва была, которая редко бывает. Редко бывает. Эта молитва была с таким дерзновением, с такой верою. И, наверное, снималась силою. Я сказал, Господи, ты видишь, в каком состоянии этот народ? Они тебя отвергли давно. Дьявол использовал ситуацию твоего отсутствия в их народе. И что он сделал с их детьми? И сегодня оставшихся живых, они празднуют дни рождения точно так, как делали это раньше. Останови их, помилуй их. А Оленьку, Вику и других дай милость, чтобы они уверовали в тебя, стали христианами. А за этих людей, говорю, которые здесь стоят, я хочу тоже помолиться. Господи, ты приведи их в сознание, чтобы они увидели, кто они и куда они идут. И знаете, когда я открыл глаза, я смотрю, они стоят все трезвые. Может, вы не поверите в это, но это правда. Они стоят все трезвые и смотрят на меня. И тот, который больше всех был выпивший, еле стоял на ногах, он говорит, а что это было сейчас? Ты с кем разговаривал? Я говорю, с Богом. Другой говорит, ну ты даешь. Они были все трезвые. Сели и говорят, ну-ка давай расскажи нам еще. Знаете, некоторые из тех мужчин, они уже, я знаю двоих точно, что они уверовали уже. Они уже верят в Бога. Эти девочки, они сейчас взрослые. Старшая уже закончила школу. Вчера мы, когда с женой сюда ехали, она нам звонит. Говорит, поблагодарите Бога, что я закончила отлично, значит, уже университет. Врачом теперь буду работать. Вот Оля уже заканчивала школу в этот год. Помолитесь, благодарите Бога. Что делает молитва, друзья? Мы часто не придаем значения, что мы имеем. Что мы имеем? И мне один так человек сказал, если бы я умел молиться так, как ты, я бы не вставал с колен. Понимаете, люди ценят то, что у них нет. Мы не ценим то, что у нас есть. Это очень-очень важно, друзья. Молитва – огромная сила. Если мы научим детей наших молиться, мы можем спокойно уходить в вечность. Спокойно. Наши дети не пропадут. На их долю выпадет много испытаний, но они не пропадут. Они не пропадут. Вы помните обращение Савла к Богу? Он шел в Дамаск гнать церковь. 9 глава. Деяния апостолов. И помните, как Бог явился ему по дороге. Вы помните, как он потом ослеп и пошел в Дамаск, прежде спросив у Бога, что повелишь мне делать. Помните, как Бог является ученику своему, она не говорит, иди туда, Савл, он там, иди, скажи ему. Он говорит, Господи, рассказывает Богу, как будто Бог не знает. Этот человек гонит церковь твою. Он и сюда пришел гнать церковь твою. Что ответил ему Бог, помните? Он ему три слова сказал. А какие? Он теперь молится, иди. И он сразу пошел. Друзья, когда мы скажем, он теперь молится, это много значит. Много значит. Я помню, когда у нас в семье ситуация была с подростковом возрасте, с одним из наших детей, и вот такие проблемы, тяжелый разговор такой, и так, вы знаете, бывает подросток такой, возраст, да, встал и вышел, пошел в комнату, раз, хлопнул дверь. Мы сидим с женой, что делать? На слезах. Я потом думаю, может, я резко ему что сказал? Я жена говорит, ты иди, извинись. Я говорю, ладно, я пойду. Я захожу в его комнату, он стоит и молится. Все, вопросов нет. Я ухожу с женой, говорю, пошли молиться, благодарить Бога. Он теперь молится. Это не просто формальность, это знак. Он теперь молится. Это большая сила. Мне в одной семье рассказали, как взрослый уже сын, уже около 20 лет ему там, он тоже накричал на родителей, там то и то и то, и уходить. Я пошел уже 12 ночи, я пойду, мне там нужно ехать с друзьями, там то и то. И он выходит на улицу. Это не первый раз было, но они уже поняли, родители, что это уже предел, уже сколько можно. И не на колени. Господи, помилуй. Господи, ну верни, ну спаси его. И вдруг слышит, чук-чук, дверь открывается. Он закрыл дверь и ушел. Они говорят, мы встаем с колен сразу. Думаю, кто ночью пришел? Буквально на коленях он заходит. Говорит, а я подумал, никуда не поеду. Потом сел около нас, говорит, ну а что, может, давайте чайку попьем? По-другому разговор пошел. И вот эта сестра, мать говорит, я в таком шоке, я всю жизнь верующий. Я такого чуда не видела. Я знаю своего сына. Нереально. Я молилась о том, что когда-то Бог может его пошевелить. А Бог его, он говорит, до машины я дошел и назад, решил не ехать, говорит, никуда не хочу. Что делает Бог, друзья, когда человек начинает молиться? И он, когда кит изверг на сушу, вы вспомните эту ситуацию, я не понимаю, почему это так. Написано, что он 3 дня там был, да, 3 суток, но он начал молиться, записана его молитва, и как заканчивается молитва, и сразу следующий стих, и изверг кит Иону. Что там 3 дня мучиться-то среди кишок и желудка, кувыркаться? Почему не молиться бы сразу? Почему бы сразу не помолиться? Почему бы фараону 10 казней, помните египетских, да? Когда уже лягушки заполнили все, весь дом и спальни, и кухни, и все, что только не пройти, ни кругом жабы, кругом лягушки. Очередная казнь от Бога. И он призывает Моисея, и он говорит, помолитесь, чтобы Бог убрал этих лягушек от меня. Они говорят, когда? Он говорит, завтра. Почему? Почему 3 дня в чреве кита находиться там так здорово? Почему еще сутки с лягушками пробыть? Это очень интересно. Когда открываешь кровать, а там лягушки. Покушать, а там лягушки. Кругом лягушки. На голове у тебя и кругом. Завтра помолитесь. Почему завтра? Почему не сегодня? Часто верующие, дети верующих родителей, когда мы разговариваем, вот именно с детьми верующих родителей, давай помолимся. Нет, давайте я вот в воскресенье пойду или завтра помолюсь и все. Это никогда. Если завтра, значит, никогда. Потому что когда касается Бог сердца человека, он говорит, сейчас, теперь и здесь. И как важно, вовремя сказанная молитва, это мысль, которую вы, наверное, уловили. Мы сегодня говорим, вовремя, своевременная молитва, она имеет силу. Тогда, когда Бог касается, написано, тогда не ожесточите сердец ваших, когда Он касается. Нет, я пойду домой, чуть успокоюсь. Не надо успокаивать себя, когда Бог касается. Я пойду успокоюсь и дома там потихонечку приду в себя, поужинаю и помолюсь Господу, и попрошу у Него милости. Пришел домой, поужинал, и все закончилось. В тот момент, когда Бог призывает к молитве, молись. Молись в день радужного счастья, песню еще не забыли, да? При трудных подвигах молись. Молись, когда грозит несчастье, когда смущаешься, молись. Молись, когда за милых просишь, когда в опасности молись. Молись. У дорогой могилы, за жизнь рожденную молись. Как прекрасно, что Бог дал нам молитву. Мы приходим в дом плача. Вот мне не раз приходится заходить в дом плача. Как там себя вести? Ну, вы как? Что ты им скажешь? Как у нас у верующих принято? Как здорово Бог усмотрел. Давайте помолимся. Совершили молитву, и пошел разговор. Пришли, приехали, давно не были, давайте помолимся. А теперь уже все, все уже. Уже можно и пообщаться, и поговорить, и покушать. А уходя в дорогу, вот как неверующий, я вот был, я сколько раз видел, поправляю их, как могу. Ну, давайте перед дорожкой посидим на дорожку. Что значит посидим на дорожку? Выпьем на дорожку, потом посидим на дорожку. И дорожка короткая очень становится. Почему?
На дорожку посидим, встали, все, пошли. Ну, давай, ну все, давай там, ну там, ну, и сказать-то нечего. Вот чувствуешь, чего-то не хватает у них. Они сами не понимают, что ли, это? Не хватает. Ну, ты там давай как-нибудь, ну, давай, до скорого, там, привет всем, ну, давай. Как у нас красиво. Помолились, предали благодати Божией, сказали с Господом. А? Как красиво, как торжественно, как во всем четко. Как мы кушать умеем вместе начинать. Может, все сели, и у нас как знак какой, помолились. Приятного аппетита и кушаем. Они верующие сел, один схватил, другой у другого, тот не пришел, тот уже ушел. Они покушать нормально не могут. Они ничего нормально не могут. Они лечь спать нормально не могут. Жена легла, муж еще там сидит, телевизор смотрит. А мы помолились с детьми молитвой. Детей благословили на ночь. Родители зашли в комнату и еще помолились. Друзья, молитесь, сколько считаете нужным. А посчитайте нужным молиться много. Ночью просыпаетесь, бессонница, сбоку на бок не крутитесь, встаньте и помолитесь. Может, даже не встаньте, может быть, даже вот в кровать. Помолитесь мысленно, Господу обратитесь. За того, за кого пришлет, придет вам мысль. Ночная молитва одна из самых сильных. Христос ночью проводил в молитве, утром шел в народ, и толпы народа собирались слушать человека невыспавшегося, уставшего, человека сильного, потому что он ночь провел в молитве с Богом. Это огромная возможность. Не всегда это надо делать, и не всегда возможно, но молитесь. Лишних молитв не бывает. Молитесь столько, сколько считаете нужным. И молитва – это огромная сила, потому что это общение с Богом. Это великие благословения. В молитве Бог открывается нам. Да прославится Он в нем, в наших молитвах. И мы прославим Бога нашего в нашей молитвенной жизни. И многие ответы придут к нам с небес, как только мы поймем, что молитва и Слово Божие – это два рельса, и с них мы не сойдем, и они нас приведут к вечности. Во славу Бога. Аминь. Помолимся Господу.